В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Пагубные амбиции слабой Москвы. Почему НАТО и Россия не могут найти общего языка? По плечу ли России ее великодержавная внешняя политика? Почему российская элита не способна воспользоваться опытом французской элиты? Оказался ли Кремль перед дилеммой – с Европой или под Китаем? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Ричардом Эбелингом, профессором колледжа «Цитадель» в Южной Каролине, Эриком Ширяевым, политологом, профессором университета Джорджа Мейсона в Виргинии и публицистом Дэвидом Саттером. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Комментируя закончившееся ничем в среду первое за два года заседание Совета НАТО-Россия, американские комментаторы соглашаются, что иного исхода встречи было наивно ожидать, учитывая остроту противоречий между НАТО и Россией. Сам факт сравнительно продолжительного разговора российского представителя в НАТО с послами 28 стран-членов рассматривается как признак прогресса. Специалисты, цитируемые американскими газетами, не могут сойтись на внятной стратегии отношений с Москвой. Christian Science Monitor, например, приводит слова бывшего командующего американскими силами в Европе адмирала Джеймса Ставридиса. Он предлагает противостоять России, которая ведет себя агрессивно, но, с другой стороны, стремится не к конфронтации, а к кооперации. Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор сетует в интервью газете на то, что с Владимиром Путиным невозможно иметь дело, потому что никто не может разгадать, что у него на уме. А конгрессмен Стив Шабот предупреждает, что Путин уверен в том, что адекватного ответа со стороны Запада на действия Кремля не будет, и поэтому можно ждать от него немало неприятных неожиданностей. В том, что надежды на продуктивный диалог с Россией, скорее всего, наивны и, по меньшей мере, очень преждевременны, предупреждает авторитетный американский историк и политолог Стивен Коткин, чья статья «Российская вечная геополитика» появилась в журнале Foreign Affairs накануне встречи в Брюсселе. По мнению Коткина, нормальное сотрудничество с Россией Владимира Путина невозможно, поскольку тот в своих внешнеполитических взглядах вернулся к великодержавным геополитическим установкам своих предшественников. Проблема России состоит, по мнению Коткина, в том, что она никогда в силу экономической отсталости не могла и тем более не может сегодня позволить себе столь масштабных внешнеполитических аппетитов. До тех пор, пока Москва не соразмерит свои аппетиты с возможностями, не почувствует себя комфортабельно в роли одной из влиятельных европейских держав, как Франция, например, она обречена на стагнацию и, возможно, на крах. Интересно, что с похожим комментарием в эти же дни выступил и бывший помощник президента Картера по национальной безопасности Збигнев Бжезинский в журнале «American Interest». Он считает, что будущее России зависит от ее способности влиться в Европу в качестве национального государства. В противном случае, предрекает Бжезинский, ее претензии на роль значительной самостоятельной силы превратят ее в будущем в некий придаток Китая, который, в свою очередь, сам претендует на роль евразиатского гегемона. Мой собеседник, профессор Ричард Эбелинг, согласен с тем, что Россия в самом деле была самой экономически слабой из так называемых великих держав.
Если давать определение великой державы как страны, обладающей экономическим потенциалом, позволяющим ей проводить соответствующую международную политику, то в сравнении с ведущими западными государствами Россия в последние 2.5 века была значительно слабее. К примеру, промышленная революция пришла в Россию через несколько десятилетий после Великобритании, Франции и даже центральноевропейских стран. Экономический рост в западных странах, развитие науки и техники, накопление капитала – во всем этом Россия сильно отставала. Простой пример. Первый частный промышленный банк был создан в стране лишь в 1864 году, на несколько столетий позже, чем в Европе. Да, можно сказать, что российская экономика не соответствовала тем амбициям, которые были у России, если сравнивать ее с европейскими странами, с которыми она соперничала.
Профессор, какова, как вы считаете, вероятность того, что Россия, точнее российская элита, осознает эту реальность и приведет свои амбиции в соответствии с, так сказать, объективными возможностями, то есть, скажем, пойдет по пути Франции?
Конечно, всегда можно сказать, что это возможно, в принципе. Но даже во французском случае этот процесс совсем неоднозначный. Французы смирились с мыслью о том, что они больше не могут позволить себе быть великой военной державой. Но я бы сказал, что они не утратили, если можно так выразиться, имперского самоощущения. Они, к примеру, сохранили военные базы во многих африканских странах, бывших колониях, и нередко используют своих солдат для поддержки правительств этих стран. Франция проводит политику мягкого культурного империализма, субсидируя использование французского языка в этих странах, пытаясь противостоять тому, что они называют глобальной угрозой национальной культуре, представляемой английским языком. Но, по крайней мере, Франция смогла найти для себя более скромную нишу в глобальной политике. Россия могла бы последовать по этому пути, но трудно представить, что российская элита захочет избавиться от столь удобного инструмента манипуляции обществом, как идея великого государства. Достаточно посмотреть, сколь значительные политические дивиденды принесли власти сравнительно небольшие компании в Грузии, на Украине, в Сирии. Американский экономист Мансур Олсен написал в 80-х годах ставшую знаменитой книгу «Возвышение и упадок народов», в которой он задается вопросом, что может стать поводом для кардинальной перетряски институтов государства, в результате чего общество признает необходимость перемен и предпримет их. Он пришел к выводу, что в современную эпоху было лишь два чистых подобных примера. Это Германия и Япония. Их поражение во Второй мировой войне привело к полной перестройке политических институций на новом фундаменте. Общество было вынуждено признать тупиковость прежней идеологии. Ничего подобного не наблюдается в России. Коммунистическая идеология не была подвергнута осуждению, советское имперское прошлое выставляется в радужном свете, несмотря на те беды, которые оно принесло окружающим странам.
Как, с вашей точки зрения, Западу в этой ситуации вести себя с Москвой? Ведь Запад никак не может нащупать четкую нить стратегии.
Я подозреваю, что наиболее реалистичной является видоизмененная версия стратегии сдерживания, некогда предложенной Джорджем Кенноном. Никто не говорит о новой холодной войне или железном занавесе. На мой взгляд, среди западных союзников есть понимание того, что с попытками экспансии России, так называемое ближнее зарубежье, нельзя мириться. Но с другой стороны, они, грубо говоря, не стоят военного конфликта с Москвой и не создают, как в прошлом, угрозы военной конфронтации. Те, кто является объектом интереса Кремля, будут поддерживаться экономически, финансово, не исключено, что им будут предоставляться вооружения. Словом, цель такой стратегии заключается в том, чтобы дать понять Москве, что если она будет действовать агрессивно, то ей придется за это заплатить высокую цену, если даже она убеждена в том, что она может взять верх в противостоянии со своим небольшим соседом. Я не знаю, что можно предложить, кроме такой стратегии.
Как долго, с вашей точки зрения, Кремль сможет позволить себе вести внешнюю политику великого государства? Может ли эта политика в нынешних условиях стать причиной, скажем, финансового коллапса?
Очевидно, что цены нефти будут определять экономическое положение России в обозримом будущем. Если они будут находиться, как я подозреваю, в диапазоне от 25 до 45 долларов за баррель, то у Кремля не будет возможности не только увеличивать государственные расходы, но и поддерживать их на нынешнем уровне. Как Кремль распорядится валютными доходами, направит он их на финансирование социальных расходов или на армию, сказать трудно. Но понятно, что доходы россиян не будут расти. В том, что касается коллапса, можно набросать сценарий, когда в случае дальнейшего падения цен на нефть, когда иссякнут валютные запасы, прибереженные на черный день, в условиях продолжающихся финансовых санкций у правительства не останется средств даже на самые необходимые расходы. Но самое вероятное все-таки в обозримом будущем – это стагнация и медленное экономическое угасание. Оно может привести страну к ситуации, когда реформы станут неизбежными, но на это, скорее всего, потребуется несколько лет. Я не вижу ничего подобного в ближайшем будущем.
Это был профессор Ричард Эбелинг. Эрик Ширяев, с вашей точки зрения, почему никак не складываются отношения России и Запада, России и НАТО?
Первое, наверное, это сильное и глубокое разочарование и лидеров, и экспертов, которые занимаются Россией в том, что происходит сегодня. И либерального, и консервативного плана эксперты и политики сильно разочарованы в политике России последние 6-7 лет. И второе, конечно, наверное, российская политика, потому что сегодня как раз в классе мы обсуждали российскую политику, российско-американские отношения, начиная с 2000 года. И даже по цитатам, которые из Кремля исходили, вот по цитатам, мы посмотрели со студентом сегодня, было видно сразу, что уже отношения не будут нормальные, потому что видно было, что нет желания Москвы налаживать отношения. В любом случае, Запад был обвинен в том, что Запад не хочет с Россией связываться и держит Россию как младшего партнера. То есть это и Запад не очень хочет, видимо, найти какие-то контакты с Россией, поскольку не верит в возможность таких контактов и улучшения отношений. Россия не хотела давно этого. Поэтому, скорее всего, это просто игра или просто попытки примирить отношения, как пара, которая разводится, уже все решено, но тем не менее идут к психологу подумать и немножко оттянуть свой развод.
Дэвид, почему не случаются контакты между Россией и Западом, и НАТО в данном случае?
Ну, я думаю, что эти контакты, они обречены, потому что Россия в нынешнем состоянии совершенно не способна участвовать в задачу обеспечения мировой стабильности, которой руководит демократические страны. И те, которые руководят Россию, они прекрасно это понимают, что такая модель стабильности и демократии, которую предполагает Запад, который предполагает члены НАТО, это губительно для самого русского режима. Это может быть выгодно для России, и фактически единственный разумный путь для России – поддержка западных принципов и сотрудничество в их укреплении. Это фактически обеспечивает не только безопасность западных стран, но безопасность России и мировой стабильности. Но это предполагает все-таки уважение демократическим принципам, уважение не только в отношении к другим странам, но внутри страны. И в таких условиях те, которые руководят Россию, не могут сохранить власть.
Эрик Ширяев, американский историк Стивен Коткин, в своей большой статье в респектабельном журнале Foreign Affairs, в общем, списывает такое поведение на традиционный великодержавный подход России к внешней политике и пишет о том, что такой подход был непомерным бременем для России и ее экономики. Он неоднократно приводил к тяжелым поражениям и кризисам в XIX и XX веках. Словом, Россия была и есть слабая страна, в интересах которой другое поведение. Вам созвучна такая точка зрения?
В целом, да. Это не новая концепция. Это многие годы уже обсуждается вопрос о том, что многие империи и государства, которые ослабевают, просто много на себя берут. Многие страны берут на себя больше обязательств, чем они могут осуществить в реальности. Но, по-моему, профессора Коткина идея в том, что Россия слишком много на себя берет. Это просто связано с культурной и политической амбициозностью и невозможностью критически оценить свои возможности, свою силу. Ведь то же самое происходит с Францией, с Германией, с Америкой. Но огромные силы здесь, и интеллектуалы, и политики, говорят, критикуют и сомневаются в том, что Америка должна столько на себя брать, поэтому это здоровый процесс. В России такого здорового процесса не происходит, к сожалению. Слишком много людей и в политике, и в науке, и среди журналистов верят в том, что Россия сможет преодолеть. И даже не то, что преодолеть, но и выйти вперед. Поэтому слишком много амбициозности. И когда нет самокритичности, это всегда плохо. Профессор Коткин утверждает, что Россия, к сожалению, она пьяна амбициозности, поэтому возникают такие трудности. То есть необходимо рациональное измерение возможностей и потенциала своих. И тогда произойдет существенное изменение в пользу благосостояния народа и в пользу страны.
Дэвид Саттер, почему в самом деле России не вести, казалось бы, здравую политику, соответствующую ее возможностям, а не двигаться в этой великодержавной колее?
Ну, это маневр отвлечения. Если мы смотрим на русских войнах, первая чеченская война, это была маленькая победоносная война, которая была рассчитана на поднятие рейтинга Ельцина, который очень страдал из-за бездарной политики приватизации и вообще обнищения русского народа. Вторая чеченская война – это был маневр, чтобы спасти тех, которые фактически ограбили страну. Война в Украине – это был тоже предприняты, чтобы отвлечь внимание от настоящих уроков украинского Майдана и возможностей народа самоорганизовать против клептократической власти. Война в Сирии предприняты, чтобы отвлечь внимание от неуспехов в Украине. Мы видим, что здесь не настолько вопрос о великодержавных амбициях, но желание маленькой группы людей сохранить власть и использовать массовые убийства и военных действий, чтобы отвлечь внимание от их настоящих намерений.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Пагубные амбиции слабой Москвы. Почему НАТО и Россия не могут найти общего языка? По плечу ли России ее великодержавная внешняя политика? В передаче принимают участие Ричард Эбелинг, Эрик Ширяев и Дэвид Саттер. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Профессор Ширяев, если исходить из такой интерпретации поведения Кремля, то совет российской элите последовать примеру французских собратьев и соизмерить свои внешнеполитические аппетиты с возможностями неосуществим?
Скорее всего, нет. Я выступлю, наверное, как импровизатор. Мои коллеги-ученые меня за это будут критиковать, если узнают об этом. Но, наверное, все-таки есть какие-то, я не говорю об индивидуальных чертах, но, скорее всего, о странах и государствах, какие-то типа генетических оснований, это не, естественно, не биологические, а какие-то культурные, которые не позволяют определенным группам вырваться вперед и создать политическую культуру, которая могла быть более благоприятной для благосостояния населения. Вот это вот коткинская идея о том, что в России слишком много амбиций и слишком мало потенциалов, вот, скорее всего, вот это и есть. То есть эти амбиции не уменьшаются, видимо, это будет дальше продолжаться, скорее всего, в плане культурном. Второе, с точки зрения воспитания и ценностей, различия между французской элитой, допустим, американской и российской, существенны. Во многом ценности разделяются, но одно существенное различие в том, что в России понятия государства и понимание личности, они сливаются. В Америке как раз наоборот. Для нас государство здесь, в Америке, это то, что нечто создано нами, и мы более важны, чем государство. Во Франции где-то посередине понятия все это, европейские ценности. Российское понятие это более гегелевское, что государство это мы это государство. В этом плане каким-то образом вырасти до французского менталитета потребуется одно поколение, как минимум. Все, кто у власти находится сегодня, это дети 50-60-х годов. Это наше поколение, которое не видело ничего больше, чем коммунизм. Значит, ментальность поменять можно, но будет очень сложно делать. Поэтому необходимо следующее поколение достичь уровня Франции. Может быть, одно-другое поколение достичь уровня США. Я не говорю, что выше, лучше, просто другой уровень.
Дэвид Саттер, вот свой рецепт спасения России только что предложил еще один влиятельный американский стратег Збигнев Бжезинский. В статье в журнале American Interest он пишет почти о том же, дескать, Россия из империи превратилась в национальное государство, которому стоило бы ради собственного будущего найти свое место в Европе, а не вынашивать традиционные геополитические амбиции.
Я бы не совсем согласился с этим. Я считаю, что будущее России зависит от эволюции отношение к индивидуальному человеку, что он становится ценностей. Можно иметь идентичное отношение к ценности человеческой жизни в национальном государстве или в ненациональном государстве. И именно Россия самоуничтожается из-за того, что она не только ее лидеры, но и население тоже не понимает, насколько это важно. Трагедия России и это факт, что русские люди, они настолько унижены в отношении государства и настолько заменяемы в глазах государства, власти имущих, что они не способны на демократию. Но если эти условия будут меняться, ситуация в России тоже может меняться. И фактически я считаю, что все это разговор по поводу амбициозности России, отсутствие амбициозности России, они немножко не учитывают, что сил России и опасность, которую представляет Россия, это не вопрос ресурсов, это не вопрос согласия населения, потому что такая система и такая психология, которая существует в России, может в военном смысле стать очень сильным, одновременно уничтожая все корни культуры в стране и все возможности дальнейшего развития. Поэтому что нужен в России? Это должен быть очевидно всем, я считаю, что должен быть перестройка психологии. И это возможно по разным причинам.
Профессор Ширяев, любопытно, что Бжезинский практически исключает возможность изменения поведения России в обозримом будущем и предсказывает, что попытки доминировать в Европе и сближаться с Китаем лишь приведут к подчинению Москвы Пекину в той или иной форме.
Збигнев Бжезинский человек старой закваски и старой школы, конечно, поэтому можно сказать, что его мнение сегодня нерелевантно, поскольку он человек 70-х, максимум 80-х годов. Но здесь он, пожалуй, прав. Действительно, европейские лидеры хотят видеть другую Россию. Удивительное явление произошло в последние 15 лет. И либеральные, и консервативные политики в Европе, и в Америке одинаково оценивают российскую политику. Обычно существует различные чтения о том, что происходило в Советском Союзе и происходит в России сегодня. Но мнение удивительно однообразное, что на Западе очень редко можно увидеть и слышать. Редким исключением оценки критические. Поэтому, да, великодержавность – то, что, скорее всего, не подойдет Европе. Россия надеется, что великодержавность как раз будет тем переломным моментом, который поставит Россию выше старого мирового порядка и вместе с Индией, Китаем, Аргентиной, Южной Африкой и еще какой-нибудь страной Россия будет предвестником новых изменений 21 века, которые неизбежны. Конечно, амбициозные ожидания, но маловероятные.
Дэвид, в этой ситуации что, с вашей точки зрения, остается Соединенным Штатам и Западу? Ведь за четверть века они так и не смогли найти устойчивую нить взаимодействия с Москвой.
Ну, прежде всего, надо иметь в виду, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Русские сами должны себя спасти. Америка не может переделать Россию. Максимум, который мы можем делать, это положительно влиять. Но из-за незнания, неумения мы даже это часто не делаем. Но я считаю, что фактически наше отношение к России может быть только одно. Что мы обоснуем нашу политику и наши отношения на правду, на признание правды, на признание историческую правду, на признание правду о нынешних руководителях, о ельцинском периоде, который для нас полезен, потому что мы поддерживали Ельцина, не хотим особенно видеть его, как он был. Но, естественно, наш роль, скорее всего, нравственный и интеллектуальный, и мы далеко от выполнения такой программы пока. Это, безусловно, вызов для будущего.
Эрик, ну вот даже Дэвид согласился, что Россия выступает сейчас в роли утопающего. С вашей-то точки зрения, как долго она будет выступать в этой роли? Или все-таки что-то изменится?
Россия очень выживающая страна всегда была и будет. Поэтому, наверное, скорее всего, пока новое поколение лидеров не придет к власти, мы не увидим существенных изменений. Скорее всего, 15 лет, наверное.
А что вот делать сейчас? Как общаться с Россией? Коткин предлагает какую-то комбинацию сдерживания приподнятого железного занавеса. Бжезинский предлагает, по-моему, в общем, как бы такое мягкое сотрудничество. Что делать?
Ну, может быть, вернуться к принципам 85-86 года, медленное и последовательное уменьшение напряженности, наход маленьких точек соприкосновения, борьба с терроризмом, у нас общая цель, общий враг, нахождение общих точек в торговле, в туризме, в образовании, и тем самым, каким-то образом, находя позитивное, можно будет и повлиять на более значимые стратегические проблемы.
Несмотря на то, что Россия делает, скажем, в своем так называемом ближнем зарубежье?
В прошлом это было так. И Никсон так и делал, и Рейган так делал. Сразу закрывались на какие-то вещи. Может быть, это неизбежно в политике. Хотя это заявление, с моей точки зрения, будет циничным очень. Но политика вещь, конечно, очень-очень-очень странная и противоречивая. И основана на компромиссах. Может быть, придется каким-то образом пилюли проглатывать. Но пилюли должны проглатываться обоими сторонами. Поэтому трудно ожидать, что мой прогноз будет оптимистичным, потому что нужны компромиссы. А пока компромиссы никто не хочет идти. И самое обидное в нашей ситуации, что эксперты, которые работают на Россию, в Европе, в Америке, которые работают 20, 30, 40 лет, 50 лет занимаются Россией, глубоко разочарованы в том, что в все эти годы, которые провели они и мы, работая над Россией, издавая книжки, статьи, выступая, вроде сказать, все это в мусорную корзину вылетает.
Дэвид Саттер, наш собеседник вроде бы склоняется к тому, что сотрудничество с Кремлем возможно, даже несмотря на его вмешательство в дела соседних государств.
В ситуациях, где мы можем сотрудничать с Россией, естественно, мы должны это делать. Но мы должны иметь в виду, что это такое, путинский режим, что случилось после распада Советского Союза, и вести себя в соответственном образе.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Пагубные амбиции слабой Москвы? Почему НАТО и Россия не могут найти общего языка? По плечу ли России ее великодержавная внешняя политика? Почему российская элита не способна воспользоваться опытом французской элиты? Оказался ли Кремль перед дилеммой с Европой или под Китаем? Эти и другие вопросы мы обсуждали с Ричардом Эбелингом, профессором колледжа «Цитадель» в Южной Каролине, Эриком Ширяевым, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии и публицистом Дэвидом Саттером. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.